Słowo.
Чик. О, уже 12 часов.
Да, я перевезу. Пока ты не сказал, я не знала, что причина.
Да, здорово. Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет,
Коля. Вот. Ну, давайте. Это знание не анонимных алкоголиков, но в руках, если вы не знали, очень много тактильных, ну, точек энергетических. Да? Когда мы просто хлопаем, мы поднимаем, ну, вот просто вы похлопаете, вот, ну, я не... Короче, странные ощущения ты начинаешь чувствовать, да? И одну из вещей, которую я бы хотел сделать как темы, вот часть 11 шага, то, что я пробовал помимо анонимных алкоголиков. Вот. И отдельно поговорить. Вот. Прям чувствую себя как ломбард. То есть, люди приносят мобильные телефоны. Хочется сказать, это мне. Но только на час, и потом с жадиной говядиной забирайте свой телефон. Это шутка была. Хорошо. Итак, молитва. Мы начнем с молитвы. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, спасибо тебе за то, что ты послал нам пищу, которую вот мы кушали в перерыве. Спасибо тебе, Господи, за руки, которые приготовили эту еду, где бы мы ее ни кушали. Спасибо тебе огромное за то, что ты дал нам возможность, как людям, наслаждаться едой, потому что это одна из клевых вещей для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Пожалуйста, вот эту еду заряди своей энергией, благостью, Духом Твоим Святым, чтобы она была нам во благо, чтобы мы вот зарядились, и наше тело чувствовало энергию, наше мышление, дух как-то зарядился. Вот. Будь с нами во время этого общения и помоги нам сейчас не заснуть, вот, потому что обычно как после еды хочется спать. Будь с нами, аминь. Вот. Итак, по опыту вообще после еды главное не заснуть. Вот, главное, вот. Поэтому, если вы чувствуете проблески шутки, смейтесь. Ну просто, чтобы мы энергию поднимали. Проходите. Вот. Все здорово. Если вы опаздываете, вы можете вставать, в туалет ходить. Ну, чихать, ну, если вам надо выйти, выйдите, ну, все, чувствуйте себя как дома. Ну, вот. Итак, я бы что хотел сказать. Есть несколько таких фундаментов моего мировоззрения, которые я когда-то давно приобрел в анонимных алкоголиков. На этих столпах, на нескольких, мое мировоззрение стоит. Вот один из них я прочитал в книге, которая называется «Разнообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса. Эта книга два раза упоминается в книге «Анонимные алкоголики». Если когда-нибудь у вас будет много свободного мнения и готовности, потому что эту книгу сложно читать на желание. Ну, реально, как бы, это была шутка. Но она сложная. Вот представьте себе, матерый крутой психолог читает лекции для студентов-психологов. Это не книга, не роман. Это вот, ну, сборник лекций, короче, по предмету разнообразия религиозного опыта. Где этот человек, как ученый-психолог, рассматривал примеры изменений в жизни людей. Ну, то есть, это то, что... Ну, второй шаг говорит... что Бог нам вернет здравомыслие. Но в книге есть такие слова, как духовное пробуждение, духовный переворот, можно доверие Богу, то есть упование на Бога. Это все отличается от темы веры в Бога. Вот. И вот в этой книге Билл взял эту идею, что, ну, в наркологии. Я вообще не представляю, каким должен был быть умным Билл Уилсон, чтобы прочитать эту книгу «Наркология». Вот, ну, упоминание об этом есть. Ну, я ее прочитал с третьего раза. Ну, я был в больнице, тоже лежал с воспалением легких. И только когда у меня свободного много времени, я сел ее дочитать. Очень интересная книга. Если у вас когда-то решительность появится, рекомендую. В ней описывается, как люди познавали Бога, как жизнь менялась на конкретных примерах. Не только, ну, в разных религиях, разных направлений. И это настолько грандиозное ощущение, как много общего, когда Бог входит в жизнь женщины 18-го столетия, которая жила там, ну, в Англии, да, и меня, там, алкоголика и наркомана из Запорожья 2000-х годов. Да, то есть, ну, когда она описывала то же самое, что вот, чувствовал я. То есть у меня был какой-то другой уровень идентификации. Сначала в анонимных алкоголиках тема идентификации по болезни была, а тут и много идентификации о решении почувствовал. Вот. И это такое, реклама книги прошла на правах рекламы. Вот. Ну, там фразы я просто выбирал для себя, цитаты. Одна из них из автобиографии Анны Безант. Это свободная цитата. Вот. Ну, то есть я не в точности ее повторяю. Там написано, она пишет: множество людей полны хороших намерений. Намного меньше людей эти хорошие намерения притворяют в жизнь и что-то делают. Еще меньше людей готовы пожертвовать чем-то своим. Деньгами, временем, силами, пожертвовать, да, чтобы сделать что-то хорошее для других. Кто-то должен сделать это, ну почему я? С жалостью себе говорят одни люди. Кто-то должен сделать это, так почему не я? Говорят настоящие сыны и дочери человечества. И именно эти люди двигают историю человечества, двигают людей вперед. Да? И вот целые века моральной эволюции лежат между этими двумя точками зрения. Я вот прочитал, я, кстати, очень долгое время, у меня тетрадка была специальная, я выписывал эти все фразы из книг, из спикерских, которые меня тронули. И это меня тронуло, потому что это тоже вопрос выбора, кем я хочу быть. Вот, кем, вот, каким человеком я хочу быть. И вот я захотел стать человеком, который вот, ну кто-то должен ходить в наркологию. Ну почему, вот, пусть буду это я. Кто-то должен делать эту сильную программу выздоровления. Пусть это буду я. Кто-то должен заниматься вот этим, убрать эту бумажку, да, с пола поднять и убрать мусорку. Я хочу быть этим человеком. То есть кто-то должен это делать, вот я хочу быть вот тем, кто делает. Вот. И это вот такой кусок, большой фундамент вот моего мировоззрения. Да, вот я хочу быть таким человеком. Я много лет подсматривал за жизнью, фантазировал. А вот это такая вот позиция человека, который активно живет. Ну, то есть, вам не надо быть таким человеком. Я просто захотел бы. Да, куда-то мне надо было идти в 21 год. В жопе я уже был. Мне захотелось куда-то. Ну, вот это мне показалось, что это это точка убеждения, которая, ну, которая может меня к чему-то хорошему привести. Вот. И мы общались, Антон мне сказал, я вот сегодня, говорит, прикоснулся, почувствовал анонимных алкоголиков. Говорит, один, говорит, вчера тебя, говорит, встретили на вокзале утром. Ты поспал днем, Веня приехал утром. Днем приехал Сережа с едой, которую приготовила Люба. Да? Мы поели. Потом встретили Марину и поехали в реп-центр. Там встретили еще одну девушку, мы там провели время в реп-центре. Какие-то люди участвовали в том, чтобы деньги собрать там на билеты. Да? Кто-то принял участие, чтобы во Владивосток я приехал сначала. Кто-то договорился за это помещение. Кто-то, те люди, которые не знают, откуда здесь появились стаканы, вода, печенье. Это не гномы из леса нам принесли. Это не материализовалось из космоса, из небытия мы пришли. люди это сделали. Вот кто-то решил, я могу, я готов вот утром поехать там, встретить с вокзала. А я могу купить печенье и привезти их сюда. Я могу кофе приготовить, я могу поубирать. Да? И вот анонимные алкоголики это вот выстраивается из вот таких вот, я могу это сделать. Поэтому если вы ждете, что мир вокруг вас, ваша семья, ваша группа вдруг неожиданно станет фантастически классной, вы можете ждать еще очень долго. Да? Я стараюсь ну, вот сделать вот все, что я могу, вот, чтобы это произошло. Ну, вот какие-то вкладывать действия и нести за это ответственность. Вот. И поэтому я часто повторяю, то есть то, что я сейчас говорю, это форма служения. Абсолютно идентичная тому, чтобы поубирать в помещении. Ну, то есть точно такая же, как быть членом литературного комитета и заниматься редактированием какой-то брошюры. Да? Точно такая же, как быть человеком, который может дизайн сделать вот этой книги. Да? Точно такая же, как кто-то, кто организовывает форумы, конференции. Это просто нужно понять, что вы умеете делать, как это можно применить в рамках анонимных алкоголиков. И вот начать это делать. Вот. Потому что мой первый спонсор Антон, я, по-моему, даже спикерского его ни разу не слышал, чтобы он час выступал на группе. Ну вот, может, и есть, надо поспрашивать. Но он то, что умел делать, тихо, спокойно садиться один на один, разговаривать с новичком и передавать ему вести на них алкоголиков. Ну, вот. Его все время удивляло, что я куда-то что-то хожу, короче, что-то делаю, там, давайте я буду, там, что-то выступаю. И, ну, это не о нем, да. Вот, и ему пытаться этим заниматься, это то же самое, что мне раньше в употреблении фантазировать, там, каким-то быть гангстером, да. То есть, в анонимных алкоголиках вот часть жизни важная, понять, кто ты такой, наверное. Вот, кто ты такой, кто ты есть, а кто ты нет. И это очень сильно помогает инвентаризации. Да? То есть инвентаризация, когда ты начинаешь инвентаризации, на собрания ходишь, со спонсором общаешься, ущерб возмещаешь. Вот. Я помню, как ко мне... Я всегда думал, что я славный парень. Вот я хороший парень, просто меня не поняли. А потом я, когда список написал 8-го шага, который там почти 200 человек, на тот он больше там стал, 250 человек, ко мне мысль пришла, что не может хороший парень столько вреда другим людям принести. Ну, то есть, вот, не может вот такой замечательный, хороший парень принести вред. Ну, тут реально это 3 автобуса людей можно загрузить моего 9-го шага, да. И пришло понимание, что, наверное, я не такой уж и хороший парень, да. Вот. И поэтому у меня было сначала еще в употреблении, в начале 30, очень много непринятия самого себя, осуждения, да, то вот с годами я принимаю тот факт, что да, я матерюсь, да, у меня нет отношений, и часть моей жизни, я могу посмотреть порнофильм, мастурбировать, писать, там, делать что-то неправильное, могу хотеть машину, могу хотеть комфорт, да, могу хотеть, чтобы что-то мне кто-то подарил. Ну, то есть, это часть моей человеческой природы. Это не, ну, я просто тоже почему-то, вот, откуда это пришло, я пришел в анонимные алкоголики с мыслью, потом уже, да, что мне надо стать идеальным. Идеальным. А потом, когда тоже начала тема входить в меня 6-го, 7-го шага, что такое дефекты характера. Есть кто-то, кто не читал молитву 7-го шага? Ну, не знает. Вот в книге «Анонимные алкоголики» есть молитва 7-го шага. Есть? Ну, вы можете поднять руки. Вот один человек. Вот, если вы читали, возможно, это не из непонятого. Я поделюсь своим опытом, как я понимаю сейчас эту молитву. Она находится на странице 74. Вот. На 73-й странице написано Если ответы на эти вопросы удовлетворяют нас, то мы можем перейти к шестому шагу. Мы везде подчеркивали, что без желания или без готовности нам не выздороветь. Готовы ли мы к тому, чтобы Бог освободил нас от всего, что мы считаем нежелательным? Готовы ли мы? Чтобы я стал готовым, мне нужно увидеть, что это мне вредит. Да? Либо же, ну, вот этот дефект характера мне вредит. Либо же прийти к состоянию, что я не могу его терпеть уже. Да? Вот не выносить, мне больно от этого. Да? Как я могу это увидеть? Пишет, когда инвентаризацию написал, да, сделал пятый шаг. Вот. И увидел, что действительно снова и снова там жадность, там, похоть или какая-то другая тема выстреливают, сигареты, да, то есть, ну, мне боль приносит. И вот шестой шаг для меня, ну, я уже говорил вам, до тех пор, пока я готов терпеть, ну, готов платить цену, то можно практиковать. Ну, в плане можно, ну, это, у меня нет готовности, да. Готовность приходит у меня, когда я достигаю какого-то дна. Ну, все, я так больше не могу. Вот сегодня мы общались по поводу сигарет тоже, да. Вот пришла готовность, да, когда увидел реальные последствия. Вот знакомый человек, который ходит там с трубкой, не с трубкой, а с аппаратом для вентилирования легких, да, и вот это прямое следствие там курения, да. И вот в этот момент пришло понимание там будущего какого-то своего, да, и пришла готовность поменяться. Два часа до этого не было, да, готовность. То есть готовность приходит от боли. Ну, то есть вот. И эта боль, это тоже часть духовной жизни. Дальше, может ли он освободить нас от всего этого, Бог? Ну, ответ, конечно, может. И дальше написано, если мы все еще не хотим освободиться от всего плохого у нас, мы просим Бога помочь нам обрести это желание или готовность. Если у меня был опыт молитвы, Боже, дай мне готовность, да, там, избавиться от порнографии, дай мне готовность. Или дай мне желание захотеть. Да? Дай мне... То есть в анонимных алкоголиках, вот шестой шаг, он больше о какой-то площадке для прыжка. То есть вы можете даже начать того, что Боже, дай мне готовность бросить курить. Да? Дай мне желание бросить. Ну, готовность, да, я термин готовность. То есть перед тем, как молиться. Если вы не хотите, чтобы Бог вас избавил, Бог не избавит. И более честная молитва, да, ну, просить сначала о готовности. Ну, понимаете, что вы хотите, вам просто говорят, что это вредно, вам говорят, это плохо, но хочется еще это делать, да. И либо же страшно, а вдруг я действительно, ну, стану таким духовным. У меня этот страх... Ну, из-за мысли, что вдруг я стану таким добрым, что все на мне ездить. Да? Ну, вдруг я... Вот представьте, вы ставите таким любящим, да, что вам не надо будет машина ваша больше. Или дом, да. Вот вы просто вот. Это часть одной, я просто делюсь, это часть одной из медитаций, что Бог открыл, что если вдруг я стану действительно таким духовным, каким я прошу у него, я просто встану и уйду в монастырь там жить. Ну, просто потому что, ну, мне не надо будет, ну, мирская жизнь. И поэтому это, может быть, странно звучит. Я понял, что также мои дефекты характера, это как система равновесия и баланса, да, который Бог использует, чтобы я жил как человек в этом мире, да. Вот. И дальше, то есть, вот, практический инструмент. Если вы хотите от чего-то избавиться, но страшно, можно начать с молитвы шестого шага. Дай мне готовность. Вот дай мне готовность. Дай мне готовность отпустить моего сына. Это сложная молитва. Боже, помоги мне отпустить моего сына. Да? Это сложная молитва. Боже, избавь меня от сигарет. Избавь меня от мата. Избавь меня от... Вот это сложная молитва. Простая. Дай мне готовность избавиться. Дай мне готовность. Вот сначала готовность. Придет готовность, можно дальше просить. И дальше молитва седьмого шага. Я готов, тут написано, я хочу, я готов, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. И вот в молитве седьмого шага я говорю, Боже, вот прими меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. То есть раньше я думал, что я Богу предлагаю только хорошим. Я должен быть только хорошим для Него. И вот потому что я должен быть хорошим для Бога, и в моей голове автоматически для других людей, да, и для себя, я всегда прятал плохое. Ну, прятал плохое глубоко внутрь себя, скрывал это. Тут я вам рассказываю одно, а делаю совсем по-другому. И вот это, когда ты думаешь одно, а делаешь другое, приносит постоянно напряжение. Ну, напряжение, что кто-то узнает, что я так делаю. Ну, либо же самобичевание, что ну, я-то знаю, что я так делаю. Вот. И поэтому я Богу отдаю себя совсем хорошим и плохим, что у меня есть. И дальше фраза. Прошу тебя, Бога, освободить меня от недостатков моего характера, который мешает мне быть полезным для тебя и других. В молитве седьмого шага я прошу Бога избавить только от тех дефектов характера, которые мешают мне быть полезным для Него и других людей. Есть дефекты характера, которые не мешают мне быть полезным для Бога и других. Да, и они помогают. Самый пример, который я привожу, один из меня спонсировал человек, он рассказывал, его подспонсорный спрашивает: ты знаешь, почему я попросил у тебя помощи? Ну, вот варианты. Ты самый духовный член группы. Ты, короче, самый классный по шагам. Ты такой, ну, то есть разные же варианты в голове. Он говорит: потому что ты курил. Пришел на собрание, блядь, святые, не бухают, не курят. Нормальный человек стоит на улице, курит. Вышли, покурили, и я тебе поверил, доверился, да, и попросил тебя помочь. Потом, Юра уже не курит много лет. Ну, то есть, это Бог, до какого-то момента вот эта тема, она была, да. У меня был такой опыт, что я много лет не матерился. Я в репцентре, когда протрезвел, мне дали маленькое служение первое, и мне мой знакомый сказал: Коля, ты даже для наркомана много материшься. Ну, на вопрос, сколько время, я мог ответить, используя мат. Ну, то есть, в этом предложении мог, ну реально, то есть. И я начал практиковать тему, которая, может быть, будет полезна тем людям, у которых появится готовность избавиться от мата или каких-то. Я каждый раз, когда я начал материться, я говорю: Господи, помилуй, и перекрещивал себе рот. Ну вот, практика. За неделю 90% мата ушло. Вот, это опыт личный, да. И в течение нескольких лет я реально, считанные разы, когда он выходил из меня. И это было: Господи, помилуй. Потом в какой-то момент, это я был 3-4 года трезвый, я с какой-то такой ощущение сознательно дал себе разрешение материться. И то больше, то меньше, то больше, то меньше. И сейчас у меня просто даже нет готовности, и нет готовности просить о готовности. Ну, то есть, я на данный момент комфортно себя чувствую в этом дефекте характера. И мы обсуждали, мы делали упражнение «Сталь о сталь» еще с двумя людьми, которые больше 10 лет трезвости. Мы обсуждали этот вопрос мата. И Дима говорит: ну, Пушкин, русский поэт, не стеснялся использовать вот это выражение. Ну, то есть разные темы. Я знаю, что вот когда я выступаю, вот мы выступали, был я в репцентре, и рядом консультант, психолог сидит, и я старался подбирать выражения. То есть, да, подбирать. Когда Ланон рядом, присутствует, женщины какие-то, я тоже стараюсь, как бы, да. Но в реальной жизни, мои любимые анекдоты, они такие, что я думал, может, рассказать пару анекдотов. Ну, просто мне интересно часто слушать алкоголиков, когда они рассказывают истории трезвых своих гонов, каких-то ошибок, да. Потому что это мне больше идентификация, что это живой человек. Вот передо мной живой человек, который вот, как живой человек делится со мной, да. Вот. И поэтому вот эта тема. То есть прошу тебя освободить меня от всех недостатков моего характера, которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Вот. Это также вопрос боли. Боли. Да, седьмой шаг для меня также очень завязан на боли. Я трезвый больше 8 лет. То есть Вначале первый круг шагов я делал от ужаса и отчаяния, что я могу вернуться в употребление. Наверное, первый и второй круг шагов, да, я делал. Это просто ад, настолько чувствовался вот дыхание смерти прямо рядом, да, что я отчаянно делал, да, вот, чтобы изменить. Но чем больше я трезвею, вот я трезвею, я параллельно много тем со здоровьем подтянул, с внешностью, с саморазвитием. Вопрос ты, что может меня сейчас двигать в моем духовном развитии? Зачем мне сейчас вот хорошие люди делают хорошие вещи, потому что они хорошие. Я как алкоголик иногда делаю правильные вещи, ну, потому что это правильно. Но в большинстве подавляющих случаев я делаю, потому что мне больно, дискомфортно. Ну, от того, если я это не делаю. Сейчас еще. То есть, вдруг какой-то дефект характера, или жалость к себе, или вот снова там у меня девушки нет, у меня никто не любит, и мне так это больно, короче, и я так страдаю. И эта боль и дискомфорт толкает меня снова начать молитву, медитацию, пойти на собрание, начать служение. И это просто вехи целые моего служения завязаны на какой-то огромной боли. Там начал переводить семинар сообщества духов, когда мое сердце было разбито в клочья, мне было больно. Я, что же делать, какую-то полезную вещь начну делать. Потом очередной кризис тоже с девушкой связан. Снова меня никто не любит, мне больно, мне печально. Я там начинаю там, группу по шагам. Да. В прошлом году, я не знаю, по-моему, в прошлом году это было, или два года назад. Я вебинар, то есть все, не буду делать группу по шагам. Это полгода, это слишком долго, слишком тяжелое служение. Снова влюбляюсь. Снова разочарование, снова боль. Делаю рассылку, кто хочет пройти по шагам. Только бахнул рассылку, сразу попустило. Короче. Ну все, как бы. Боль, ну Бог часто использует боль, ну как мотивацию мне что-то делать. Чтобы я переживал очень тяжелые депрессии. Вот. Когда, ну то есть у меня есть спонсор. Я делаю шаги, я спонсирую людей, я в служении, и мне жить не хочется. Это также часть моей жизни. Ну, ко мне периодически заплывают такие же люди, как я, мы общаемся. Есть такие люди, у которых этого нет, таких тяжелых состояний, перепадов. И я плачу от счастья, что у вас, ну, у кого этого нет. Но с некоторым людям я говорю, ну вот, друг, вот такой вот расклад, прими как факт, что кроме алкоголизма, скорее всего, у тебя есть еще ну, какие-то другие тяжелые, ну там состояния психические, эмоциональные, что с этим придется принять как факт, что это есть и жить. И не потому, у меня депрессии были не потому, что так жить, у меня плохая программа действий, да. То есть, ну, в таких это не гарантирует также программа, что вам все время будет весело и счастливо. Да? Просто жизнь приходит, и она. Ну, другой момент, что я ни разу не был и близко в депрессиях к срыву. Ни разу. Это было еще наоборот такое ощущение, чем больше и глубже боли я переживаю, тем больше я чувствую защиту от Бога, ну, от употребления. Ну, то есть, кто такой опыт вот переживал. И в этих состояниях я больше познал нужду в Боге, чем, ну, чем когда мне хорошо. Именно нужду. Вот кто-то, если переживал, вот ты вот чувствуешь свою нужду, вот незащищенность, что тебе вот нужен Бог. Ты вот, я вот еду в маршрутке, не знаю, это так забавно, люди говорят, я уверен, что проживу всю жизнь трезвый. Там, этот. А я еду в маршрутке, и не знаю, я 15 минут останусь трезвым или нет. Ну вот реально, вот еду на собрание. Я абсолютно, вот состояние страха, беспомощности. Я только могу молиться, Боже, оставь меня трезвым. Что я вот еду, и мне страшно, что я вот выйду просто вот с такими глазами, что-то выхвачу и начну себя заливать. Ну вот это. И ты, ну, когда вот имеешь такой опыт, ну это появляется как бы упование на Бога. И поэтому
пути.
У меня, когда я говорю про депрессию, чтобы вы поняли, это не сегодня мне плохо. Это не грустное настроение. Это реально затяжное такое состояние на несколько недель или месяцев, когда там встать с кровати я могу только на собрание. Или ну, мне надо, папа говорит, вот надо сделать вот это, я сделал и упал там, да, то есть, ну, на кровать там, да, и, ну, и там то я сплю по 12-14 часов, 16 в день. Вот. Но другой момент, что как только у меня силы появляются, я продолжаю практиковать. Ну, шаги, да, духовные, делать правильные дела. И вот это постепенно я за 8 лет трезвости пришел к такому, иду к такому состоянию, чтобы мои действия не зависели от того, как я себя чувствую. Ну, то есть, прийти к такому состоянию, чтобы, по-любому, когда накрывает, сначала это сбивает с толку, но только я прихожу в себя, я продолжаю делать правильные действия. То есть, чтобы... Ну, это сложно. Раньше мой папа мне говорит, Коля, ну реально, что такое? Нет ни одной проблемы, чтобы ты выдержал ее. Да? Проблема – это бухать начинаешь. Ну, ты вот не трезвый, ты вот прячешься. То вот в анонимных алкоголиках, если у вас есть такой опыт, что вы делаете все, и вы в депрессии, вы не один такой человек. Ну, реально. Я, ну, понимаю, что это такое. И ты, ну, я спонсировал людей таких, как бы, да. И это сложно, ну, некоторые люди, из кого меня, кто меня спонсировали, не имели такого опыта. Но, слава Богу, я находил таких людей, там, когда целый день там мысль у тебя про самоубийство, да. Ну, это независимо от хочешь, не хочешь, это просто происходит. И сложно делиться счастьем, радостью, выздоровлением, когда ты в таком состоянии. Я много раз себя чувствовал лицемером в наркологии. Ну, такое ощущение, что я кидаю людей. Я им говорю, вот вы хоть уколитесь, бухаете, это хоть как-то, ну, может заглушить боль, которую вы, возможно, испытаете в трезвой жизни. Да? Вот. И в этом состоянии у меня ощущение мое внутреннее, что мне плохо сейчас, мне было плохо, и я страдать буду всю жизнь. Ну вот это такое тотальное ощущение. И для чего нужны сообщества анонимных алкоголиков? Спонсор, да, подспонсорный. Чтоб на группу ты пришел, ну не хочешь, но ты смеешься что-то. Вот ты же в депрессии. Я же, надо помнишь, я в депрессии. Напоминать себе. Ну нет, пробивает, раз настроение хорошее. Спонсор, который тебе говорит, да ладно, что ты гонишь, это фигня, и будет все у тебя хорошо. И посмотри, ты же там смеялся еще на прошлой неделе. Да? Вот. Подспонсорный, который своими проблемами, ты хочешь сказать, у тебя проблемы. Да, я тебе расскажу про настоящие проблемы. Что ты за херню думаешь? И вот ты раз, и годами меня вот это вырывает из этого. И вот то, что. И потом в какой-то момент это начало одна из вещей, ну, просыпаться в понимании, то, что я вам сказал. Я увидел, просто увидел, что страх и боль идут изнутри. Ну, страх и боль, это не вопрос, что у меня девушки нет. Это вопрос то, что внутри меня голос мой говорит, как тебе плохо, что девушки нет. Посмотри, как ты одинок. У тебя ж никогда девушки не будет. Ты ж урод. А тебя никто никогда не полюбит. Да? Это не вопрос, что нет девушки. Вопрос, что идет изнутри. Да? То есть, это не вопрос, что я болею. Ну, болезнь, да, какая-то болезнь. Это вопрос, что ты, ну, это то, что голос говорит, тебе больно сейчас, ты всю жизнь страдать будешь, и смерти у тебя еще не будет, и ты, короче, или лучше сдохни, покончи жизнь с умением. Это вопрос, что в голове происходит, да. И вопрос не в том, что у вас кто-то там что-то с работы накричал или наругал. Это вопрос, что вы вышли, приехали домой, а этот голос кричит, продолжает в голове. Ну, то есть, вот, именно страх и боль идут изнутри. И вот в этом понимании, когда я в эту молитву добавил фразу, я вам говорю в четвертом шаге, Боже, помоги мне увидеть, что этот человек в реальности мне не сделал ничего плохого. Вот в реальности. То есть, в реальности страх и боль всегда идут изнутри. Это вот, они идут изнутри. Вот. И, возвращаясь, ну, уже, когда мне плохо и у меня депрессия, чтобы вы поняли, я не думаю вот так вот, как сейчас. Я думаю, Господи, когда же мне станет легче? Ну, то есть хаос там, ну, это я уже сейчас, в спокойном состоянии, мне нормально, я могу... Но когда я прожил целый ряд таких состояний, да, я уже вхожу в следующий, в следующий круг, какой-то этап, опять это происходит. То есть я уже понимаю, да, я такое, да, я склонен к депрессиям, это у меня не в первый раз. Да, в таком состоянии, я себе часто говорю, что есть период набора, цикл, когда я что-то делаю, творю, набираю, то есть учусь. А есть период следующий, такое вот разрушение. Мне плохо, я не в духе, я не в настроении. И у меня задача максимально меньше потерь получить. То есть если я в таком состоянии, я могу сознательно не общаться с родителями. Потому что я знаю, что в таком состоянии быстрее всего я могу накричать на них. Да? Я могу вообще уйти и перестать делать какие-то служения. То есть перенаправить их, чтобы делали другие люди. У меня нет сил сейчас на это. То есть я годами уже смотрю, что я могу сейчас сделать, что нет. Я могу на работу прийти и понимать, что сегодня я не могу звонки делать, да, продажи. Я могу отчет какой-то сделать. Да. Вот. Но я его сделаю. Да. И поэтому эта тема боли, она это часть жизни, которую часть взрослой жизни, которую я раньше очень избегал. А вот через анонимные алкоголики, через медитацию по поводу седьмого шага, то есть когда разбирать эту молитву, слушать опыт других людей, то есть это мне открылось, да, что это просто написано: «Дай мне силы, когда я выйду отсюда, чтобы я выполнял твою волю». То есть я прошу Бога, чтобы он мне дал его силу, чтобы выполнять его волю. То есть мне надо и сила от Бога, и воля. Вот это, куда как-то мы выплыли почему-то в шестой, седьмой шаг только что. Хотя собирался говорить про четвертый. Но мы вернемся к четвертому шагу. И я просто вам покажу на примере, как я делаю там сейчас инвентаризацию. Вот. И я такие инвентаризации начал. Это инвентаризация из семинара, из такого сообщества духа. Я когда-то переводил этот семинар. И там есть упражнение, называется «Теория лжи». Вот. Я настоятельно не рекомендую, если вы первый раз делаете шаги, практиковать такую форму инвентаризации. Возможно, даже если вы второй раз делаете шаги, это не стоит делать. Только при условии, что у вас есть готовность, готовность получить опыт. Выхватить, Антон. Если у вас есть готовность выхватить опыт, да? Потому что вы слышали такое, люди говорят: я хочу копнуть, четвертый шаг. Я хочу копнуть духовно. И я такую же штуку говорил. До тех пор, пока я не понял, что Бог по благодати открывает ровно столько, сколько я могу понять. Если бы, не дай Бог, показал мне в первой инвентаризации все то, что я увидел за 8 лет, это путь покончить жизнь самоубийством. Это такая, я же говорю, система баланса, что Бог, у меня есть дефекты характера, которые нужны, чтобы я был полезным для алкоголиков. У меня есть Бог, который как-то балансирует эту штуку, да. И этот Бог как-то мне открывает, что мне надо, что мне не надо, И такое ощущение, немножко шаг назад, мы об этом поговорим. Я писал много инвентаризаций. Реально много. Мой первый спонсор Антон меня спонсировал год, и мы с ним сделали круг шагов, полный 12 шагов, все по заданиям. Мы не сделали с ним полностью 9-й шаг, хотя от одного спикера говорил, это какая-то глобальная, грандиозная нечестность в сообществе анонимных алкоголиков, когда мы говорим: я сделал 12 шагов. и ты не сделал до конца девятый. Говорит, типа, я понял, что я только лет в 6 трезвости первый раз закончил 12 шагов, ну, которые начал 6 лет назад, да. Ну, мы как-то так технически говорим, да, что я сделал со спонсором 12 шагов, типа, это значит, я выполнил задание, которое дал мне спонсор, и в процессе возмещения ущерба. Вот, с Антоном, когда делал, он первый мой спонсор, мы с ним сделали шаги, и я вот очень поверхностно, ну, получил опыт вот шагов. Очень глубоко это меня изменило, но очень поверхностно, ну, потому что я сейчас делаю по-другому, ну, более основательно. Вот. Потом я сделал 12 шагов с Юрой, тоже 12 шагов. Вот. Он меня провел по всем заданиям. Это я параллельно спонсировал людей, кого спонсировал, возмещал ущерб. Это я не бросал, да, то, что я делал. Делал то, что я делал до этого. Он мне просто добавил новый опыт. И, допустим, то, что я уже могу сказать по поводу Юры, научил меня очень много самостоятельности. С Антоном, когда меня он спонсировал, я очень много на него уповал. То есть, что вот это, то вот это, как вот это, а вот тут, а вот так, а вот этот... И Юра очень много вопросов, которые задавал, отвечал, а на некоторые вопросы говорил: я уверен, что ты сам можешь решить этот вопрос. Ну, то есть я знаю, мы об этом, либо мы об этом уже обсуждали, ты уже знаешь, как поступать, да. То есть, либо же ты можешь спросить вот у того человека. То есть, вот Юра мне дал, ну, опыт нести ответственность, ну, самому принимать решения и нести ответственность. Вот. И потом меня спонсировал Саша, доктор. И Саша научил меня вот эту свободную молитву. И мы с ним тоже сделали круг шагов. И я не все задания... Я не помню, Саша меня спонсировал полгода или больше. Вот. Но факт тот, что за это время он научил меня вот молиться. Ну, новый опыт молитвы. Вот. До этого я молился просто... Давай помолимся, давай. И мы сели, про себя промолились. Да? И это классно. А Саша говорит: давай помолимся. Я говорю: давай. И я такой голову поднял. И он: папочка, папулечка дорогой, милосердный Бог, ты так... У меня первая реакция — встать и бежать. Утекать. Ну, я просто... Ну, я ошарашен был. При мне до этого при мне никакой член анонимных алкоголиков вслух не молился. Тем более словами: папулечка, папочка... Родной ты мой, любимый, то есть, и это дико было поначалу. А потом я понял, что у него просто настолько вот такие уже теплые отношения с Богом. Вот он мне показал пример, ну, того, что вот сознательное отношение с Богом. Для него это он действительно папа, да, любящий, да. И это у меня на протяжении многих лет много ощущения было, что Бог друг. Ну, такой хороший друг, да, ощущения отцовского, да, после какого-то, я не помню, какое-то служение или что-то вот я делал, я просто, ну, молился, голову положил и говорю: Боже, я вообще не могу, да, ну, я так, меня устал, да, и реально ощущение, что вот ты молодец. Да, вот ты какой ты молодец. Ну, такое ощущение, что гладит кто-то по голове, и это прикольно. Вот. Потом с Сашей, если с Юрой и Антоном я сделал 12 шагов, вот, то с Сашей мы расстались, потому что я начал пытаться отношения строить с замужней женщиной, вот, у которой был муж, которого я знаю. Тоже член анонимных алкоголиков, но он был в срыве уже, да, довольно долго. И все началось с хихихаха, поговорить про выздоровление. И это вот то, что я спрашивал: возможно ли это, что вот ошибки, ну, это Божья воля. И вот в этом опыте я удивлен. Такого уровня боли, как в этом, ну, в этой ошибке, я не испытывал никогда в жизни. Вот так не выгребал, даже в употреблении. Вот, самое адское было, когда я соврал всем, что я еду в Киев на семинар, и поехал с этой девушкой в Крым на конкурс песенный, короче. И мы обратно, у меня не было ничего с ней, с сексом, просто, блядь, желание Ну, я пытался, но ничего не произошло. И мы обратно ехали, и она начала общаться с ребятами-шахтерами. Ну, настоящие шахтеры, которые с Крыма ехали отдыхать. Их рыба, пиво. И она вдруг с ними начала зацепилась, начала общаться. Мне говорят, может, пиво? Я говорю, да нет, я не пью. Она выпила. И вот если вы когда-то ощущали такое, что ты вот трезвый выпадаешь из компании, ну, которая пьет, да? Вот просто напрочь ты раз выпал, ты энергетически оторван от них. И вот это я ощутил. А эти ребята алкоголики. Ну, знаете, как вот узнать, алкоголик или нет? Не алкоголики пьют, не, в соседнем купе никто не будет знать, что там бухают. Ну, кто-то выпивает там коньяк, вот, ну, через стенку, да? Алкоголики пьют так, что весь вагон знает этот, и соседний знает, да? То есть там Тони там, ну, короче, песни там, она певица, ну, певица эта девушка. И говорит, так может ты там платье оденешь песенное, споешь тут, короче, ну такая. И я сижу на второй полке и понимаю, что я в ад попал. Просто я в ад попал, и я звоню, молюсь, и поезд это не место, где ты можешь куда-то уйти. Раз ты захотел и вышел куда-то, да, типа, покиньте место, где вам было. Да, то есть триггер. И это были самые долгие 4,5 часа в моей жизни. То есть я время измерялось так. 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.06, 7.08. Да? В тотальной молитве и звонке. Ну, то есть у меня вот такие мысли реально. Короче, встать, пойти пиво купить, сказать, пацаны, вот пиво давайте. И я звонил своим друзьям, анонимным алкоголикам. И, короче, мне говорили, вот, типа, пусть это будет вторая полка, оплот трезвости такой. Вот, такой. Вот просто ты, короче, лежи на этой полке, и вот, держись, как будто в окопе. Да, да, ты вот защищаешь свою трезвость. И вот, друзья, поверьте, это сейчас, ну, рассказывать это, ну, я понимаю, как, но так больно, никогда в жизни не было. Так больно от того, что женщина, которая мне нравится, сейчас бухает с этими ребятами. Я просто вижу, как там групповой секс же в голове. Ну, что там вообще все, короче. И в итоге я там ее уже ненавидел, промаливал за нее. И закончилось тем, что я там как-то повернулся к стенке, меня растолкал один из этих шахтеров, говорит, слушай, что-то твоя подруга перебрала. И это забавно наблюдать, если не алкоголик пытается пить, ну, догонять алкоголиков, да? Вот, они зачастую рыгают, эти бедные не алкоголики, им плохо становится. И у меня, я потом эту девушку еще по туалетам, короче, она блевала там, в такси мы ехали. Ну, у меня план был, я доезжаю до Запорожья, ну, вернее, до Мелитополя, я думал выйти за 120 в другом городе. Ну, все, я просто не выгребаю боль. Потом я принял решение, окей, доеду до дома. И потом мы доехали до Запорожья, мне еще пришлось ее везти домой на такси. Ну, то есть я, потому что, ну, она... оставь ее на вокзале, ну, то есть она там, вот. И вот в этом состоянии у меня появилась готовность прервать эти отношения. Да, то есть я общался по поводу этой ситуации множество раз с Сашей. Саша прекрасный спонсор. Потом мне стало стыдно просто звонить ему и очередной раз говорить, как мне плохо. Это подруга, ну, это я просто, до этого было больно, дискомфортно, а это просто апофеоз. Я увидел, насколько это, ну, Бог сохранил трезвость мою, вот. И у меня появилась готовность прервать это отношение. Это не сразу произошло, что я раз и перестал с ней общаться. Но я начал реально молиться каждый день, что, Боже, если у кого-то так... Кстати, я делился этим опытом, и один человек рассказывал, как он... То есть я начал каждый день по утрам молиться, Боже, помоги мне помнить сегодня, что все, что связано с этой девушкой, все нечестность. Я не хочу узнать, как у нее дела. У меня нет желания помочь ей. У меня другая цель. Все, что связано с ней, нечестность. Вот помоги. И вот день за днем, и у меня появился человек, которому я отзванивал все мои мысли по поводу нее или какие-то действия. Я звонил, говорю: Толян, у меня снова мысли про эту девушку. Да, Толик, я вот с ней договорился встретиться. Мы там встретились, чаю попили, там час, раз. И какой-то период произошел, и я полностью от нее энергетически разорвал эту связь. Да. Это долгий процесс был. Вот. И это прибавило мне больше терпимости и толерантности к другим. Ну, серьезно. Есть такой духовный какой-то закон. Вот вы начинаете осуждать человека за дефекты характера, и Бог вам дает эти дефекты характера. Ну, то есть, у меня так работает, да. У меня был подспонсорный, у которого была жена и любовница. И я вот его осудил. Ну, вот реально у меня было чувство осуждения, что он поступает неправильно. Как это так? Вот. И через неделю я с этой девушкой познакомился. И вот Бог такое ощущение, возможно ли это, что это Божья воля, чтобы я совершил ошибку какую-то, да? И я, смотря на свою трезвость, у меня такое ощущение, что иногда Бог давал мне эти ошибки и дефекты характера, что сделало меня более толерантным и терпимым к дефектам характера других людей. Поливали грязью, это называется так, поливали грязью много раз за мою трезвость, откровенно какие-то странные вещи. И мне это было обидно, а потом я понял, что я тоже периодически категорично сужу других людей, посты какие-то пишу, категоричные вещи, только так и не иначе, да. Что я понял, что как меня категорично делают, так и я вот. Да? И я из этого вытянул, что в переписке, в интернете я стал менее категоричным. Просто, ну то есть это как опыт научило. Поэтому вот эта тема, что я слушал спикера, Боб Деррелл описывал, он говорит, раньше я с моими друзьями, мы вообще могли общаться, ты знаешь, что этот творит там на группе, а он вот то, а вот то ты знаешь на той группе, а ты знаешь, что этот парень делает, а сейчас мы говорим, ну да, если он переживет и не забухает, вот делая вот эту фигню, он поможет многим людям, короче. Да? И то же самое, вот проживая даже в трезвости свои ошибки, свои штуки, и самое главное, делясь этим, как я прожил. Мне человек вот так вот писал тоже, он по роду службы, я не нарушу его анонимность, он священник. И он говорит, я начал чувствовать, что я окормляю одну из женщин моего прихода, такие слова забавные, больше, чем духовную дочь. Да? Что у меня уже у него жена там, точнее, начало, это уже больше, это такие, на грани. И говорит, я вот тебя услышал и начал это, практиковать. Потому что я, он говорит, я не захотел, чтобы вот упасть в эту яму. Ну, потому что шел туда. Вот. Поэтому и до сих пор у меня иногда выстреливает влево, то есть разные штуки. Вот. И потом у меня был спонсор Максим Турист. Вот. Он мне помог очень вытянуть меня с темы по поводу суицидных мыслей. Потому что у него было это тоже много, и мы об этом много говорили. И реально один из показателей моей духовной формы, когда в последний раз я думал вскрыть вены. Ну, это такая реальность. У меня у многих мысли про употребление приходят в стрессах, да. У меня, и это ты ничего не можешь с этим делать. Это просто принять надо факт, что кто-то говорит, да, там в голове. Тоже у меня вот другие мысли, да. Вот. И вот у него такое же. И мы много об этом говорили. Вот. И я помню, что с ним я впервые захотел перестать стремиться к славе. Ну, то есть даже внутри анонимных алкоголиков, живя духовной жизнью, 12 шагов делаешь, ты по-любому не ты, а я. Ну, Возможно, кто-то из вас такого не испытает никогда, но кто-то, может, испытывал или испытает, что ты вдруг хочешь быть самым духовным. Ты вот хочешь затмить всех, хочешь стадионы собирать, хочешь группа, чтобы большая была. И внезапно все, что тобой двигает, это уже не помощь конкретно одному человеку, чтобы помочь ему, а это уже ты строишь какую-то организацию, короче, вокруг себя, да, такое. Вот. И вот с Максимом он мне помог, Бог через него, от этой темы начать отходить. Поэтому я то, что я рассказываю, я практикую, пробую молитвы, всякие медитации, разные развития. Я стараюсь это делать просто для удовольствия. Ну, еще, да, то есть не для того, чтобы поразить вас. Иногда, да, мне приходят мысли, что да, я молодец, там, я красну, то есть, да, там, я... Но прежде всего я стараюсь это делать. Мне просто нравится. Ну, мне нравится слушать какого-то спикера, услышать какую-то тему и попробовать ее сделать. Да? Мне нравится заниматься, пробовать медитации разные. Мне нравится, моя жизнь наполняется, я получаю удовольствие. Раньше меня это прям беспокоило сильно, что я столько времени уделяю вот этому. А сейчас я думаю, ну, кто-то марки собирает, ну, кто-то футболом увлекается. Почему мне не может нравиться вот выздоравливать в анонимных алкоголиков? Но хотя я могу сказать, что последние пару лет я начал больше, значительно в жизни интересоваться другими вещами. Задача на этот год, который я ставил, духовная компетенция, быть побольше с людьми. То есть на этот год у меня была задача максимально уйти из интернета, из виртуального общения, да, и вовлечься в жизнь, которая происходит. Потому что я переводами занимался, онлайн-группы делал, какие-то штуки делал. То есть я это уже есть опыт, да. Вот. Ну вот я себе на этот год выстраивал задание, на 8-м году трезвости, максимально вот к людям общаться, ходить, короче, гулять с ними, с этими людьми. То есть перестать параллельно делать какие-то вещи, может быть. Ну, вот задача первая. И, скорее всего, на следующий год будет такая же задача. Вот, уже будучи здесь, всплыла тема, что я хочу научиться навыку делать комплименты и хвалить людей. То есть, и для этого уже в молитву себе внес. То есть, какой инструмент, вот это я вам рассказал, написать молитву для себя. Вы можете в этой молитве начать просить Бога, чтобы он взращивал то, что вы вот хотите сейчас. Вот. Дальше мы с Максимом расстались, потому что появилась одна женщина, которую попросила, чтобы я ее спонсировал. В Запорожье, где я жил. И Максим практикует такую кунг-фу, что мы не спонсируем женщин. Это жестко, да. Вообще, мы даже об этом не говорим, чтобы спонсировать женщин. Да? И ко мне пришло, что вот мне надо ее взять. Ну, взять, спонсировать. И у меня не было, самое главное в этой теме, у меня не было никакой даже близко симпатии, я не видел в ней женщину. Она передо мной была алкоголиком. Вот, и я с Максимом поговорил, говорю, вот такая ситуация. Он говорит, ты знаешь, что если либо ты ее спонсируешь, а я тебя не спонсирую, либо ты ее не спонсируешь, а я тебя спонсирую. Я говорю, да, я понимаю, но мне пришла... видение, что мне надо ее спонсировать. И на этом мы расстались. Мы дружим, общаемся. И дальше меня... я был в Америке, чтобы вы поняли, что такое мое мировоззрение. Я летел в Америку, и я прилетел, у меня уже был спонсор. Я попросил, чтобы меня кто-то, вот пока я там буду, вот сколько можно сделать по-новому программу, да, ну, как они делают инвентаризацию, пятый шаг, чтобы книгу читать. Вот. И меня вот спонсировал Джон Макнайт. Это один из подспонсоров данного приза. И Джон мне показал очень много. Добавил. Короче, вот все, что я сейчас рассказываю, это Я жертва хорошего спонсорства. Вот. Мое, вот то, как я в анонимных алкоголиков взял человека, сделал с ним 12 шагов, поблагодарил, взял следующего человека, 12 шагов. И так где-то за год я делал ну, шаги и пошел дальше, делаю шаги дальше. Вот. Возможно, конечно, когда в Америке есть люди по 20-30 лет резвые, человек, который может помогать тебе духовно расти постоянно, ну, то есть ты не перерастешь. Ну вот у меня такая, либо же моя галлюцинация, основанная на эго, да, либо действительно у меня есть способность, что я очень аккумулирую опыт, ну, беру его и достигая какого-то предела, я просто не перестаю расти с человеком. Да. Просто вот. Потом Дэйв меня спонсировал. Дэйв меня помог именно с 10-11 шагом. Молитва, медитация, визуализация. Вот он добавил. Вот у меня есть мировоззрение 12 шагов. Основа — это первый спонсор Антон мне ее дал. Да? А дальше вот такие нюансы все остальные люди, ну, мне добавили. Да? Вот. Потом я перед тем, как жениться, попросил человека, который 25 лет жена, ну, в браке, ну, то есть попросил меня быть, чтобы я его спонсировал, потому что мне был интересен этот опыт. Вот. Мы были, он меня спонсировал какое-то время, брак мой не задался, мы практиковали ну, какое-то время шаги, это заглохло. Вот. И какое-то время я потом, ну, я без спонсора был. То есть у меня есть группа людей, которые я могу использовать, ну, которые на уровне пятого шага общения. То есть я могу любую тему, ну, рассказать, что происходит. Вот. Ну, летом почувствовал, что я хочу, чтобы у меня был спонсор. Вот я хочу, вот у меня желание. Да? Я попросил человека, ну, чтобы он меня спонсировал, которого я спонсировал. Он 2 года назад. То есть он 15 лет был трезвый, ну, без программы. Но трезвый на православии, каких-то своих темах. Я его провел, его потом другой человек провел. Вот я его попросил, чтобы он меня был моим спонсором. Вот. Но из-за того, что я 2 месяца в дороге, это, ну, не началось. Но я приеду, это часть плана. Ну, чтобы вот снова. И вот я поговорил про спонсорство немного. Как-то, хотя собирался про 4-й шаг. Но мы сейчас сделаем перерыв и поговорим об этом, потому что это полезный опыт вот, по поводу обретения эмоциональной трезвости. Я пару слов скажу. И сейчас я спонсирую людей. У меня был опыт, я спонсировал от 2 до 10 людей одновременно. Вот. Это кроме того, что я проводил группу по шагам, где очень много людей, которые задавали очень много вопросов. И за много лет мне еще постоянно люди что-то пишут и что-то спрашивают. Вот. И в такой я постоянном процессе. Я начал людей проводить по 12 шагам и предлагать им найти нового спонсора. Либо же я провожу по 12 шагам от начала до конца, потом еще раз значительно быстрее и все равно предлагаю, тебе нужно найти другого спонсора. Потому что наше общение уже просто в дружеское какое-то общение. Мы как бы духовные друзья. Ну, в какой-то момент, если человек делает в натуре программу, то ты становишься с ним на равных. Ну, то есть это, ну, ты кто-то спонсирует. У вас было ощущение, что человек, которого вы спонсируете, он получил духовное пробуждение, и этот человек равный вам. Ну, то есть вы уже просто. Ты не спонсор подспонсорный, вы просто делитесь, да, жизненным опытом, соприкосновение с Богом. И когда такое происходит, я предлагаю человеку найти другого спонсора. Я настаиваю на духовном росте. Да? Ну, и поэтому я спрашиваю часто людей, вот у тебя есть спонсор, но это реально спонсорские отношения? Ну, вы реально, ну, или это формально, да? Если это формально, то зачем тогда, ну, как бы себя обманывать? Да. Почему бы не попросить, ну, не взять другого спонсора и снова с первого шага начать делать шаги? И вот таким образом, это у меня было людей, которые меня спонсировали, целый ряд людей. Плюс я параллельно еще инвентаризации небольшие делал. И в итоге за последние 8 лет я, ну, наверное, где-то порядка 20 инвентаризаций сделал. Может, чуть меньше, плюс-минус, да. Вот. Плюс закончил весь свой 9-й шаг. Ну, то есть возместил ущерб. И уже сейчас возникают какие-то темы, я стараюсь заглаживать их сразу. И это дает возможность держать себя в тонусе. Вот, держать себя в тонусе постоянно. Вот сейчас я реально понимаю, что мне нужно написать инвентаризацию. Ну, то есть написать инвентаризацию, потому что за лето, которое последняя инвентаризация, вот лето прошло, вот лето и вот сентябрь. Я уже 2 места жительства поменял. Поездил в целый ряд мест, потерял еще жилье. То есть это все страхи, злоба, беспокойство, это все вызывает. Надо прописать это все, промолить, рассказать, выбросить и дальше жить. Ну, то есть, вот. Это то, что я вам хотел сказать. Предлагаю сделать перерыв. Могу рассказать анекдот. Да. Ну, на самом деле. Я такого, это тоже новый опыт. Я такого не делал в семинарах. Ну, почему бы нет? Я просто думал, по коридору шел и думал, может рассказать пару анекдотов. Ведь это тоже, чувство юмора, анекдоты, да? Это же тоже отображает личность человека, да? Ну, это тоже вот делает человека как-то ближе, да? И то, что я стараюсь делать, создать чувство комфорта. Расскажу анекдот. Приходит мужчина к доктору, пластическому хирургу. Говорит: доктор, вы самый известный пластический хирург в стране. Есть такая задача, очень специфическая, только вы можете справиться. Он говорит: да, да, я вас слушаю. Он говорит: доктор, вы можете мне член ко лбу пришить? И доктор такой, говорит, облокается, говорит: ну назовите мне хотя бы одну причину, зачем. А тот пациент говорит: доктор, ну во-первых, это красиво. И поэтому это анекдот один из моих любимых, потому что всякий раз, когда кто-то говорит «во-первых», я говорю: ну это же красиво. И есть целая секта людей: во-первых, это красиво. Ну, кто в теме. Если какая бы фигня ни происходила в жизни, и если ты говоришь: ну, во-первых, это красиво. Ну, тут ничего не поделаешь, да? И, ну, в Вайбере там мы пишем, там у нас там выгоняют с группы, с помещения, надо новое помещение. Ну, обязательно кто-то скажет: ну, во-первых, это красиво, да? То есть, это такой анекдот, забавно. Или человек говорит: во-первых, это красиво. Я говорю: да, да. В общем, вот так. Да. Вот такой, это мой любимый анекдот. Давайте сделаем перерыв, мы в 4 начнем. Ровно 4.